Сегодня у нас 28 декабря 2009 года. Мы с вами сегодня продолжим тему из жизни пустынников, отцов египетских, которую описал Руфин пресвитер Аквилейский. Пресвитер пишет: «Чудесная в мире страна Египет. По обоим сторонам ее, с востока и запада, расстилаются страшные песчаные пустыни, лишенные всякой растительности жизни». А теперь представим, чудесная страна. Направо посмотрел — голые скалы и пустыни, налево то же самое. Ну вот, а человек увидел ее чудесной, потому что он увидел в то время эту пустыню изнутри. Мы, когда смотрим, мы видим только снаружи, а он увидел изнутри. Вид мертвых пустыни, необозримых песчаных равнин, однообразие и глубокое царствующее там молчание производит сильное впечатление на душу. Обратим внимание, просторы и молчание – это вот то, чего у нас не хватает. Душевного простора и молчания. Молчание особенно. Есть у нас такое явление искаженное. Когда, скажем, собралось несколько людей или хотя бы двое, и вот сидят, молчат. Ну, говорить не о чем. И начинают испытывать от этого неловкость. От молчания. Вот сидит компания, все молчат. И все ломают голову, о чем бы поговорить, о чем бы, что бы поговорить. Ну как, неловко молчать. От чего это? От того, что приобрели навык пустословить, празднословить, и если этого не происходит, вакуум. А если вот собирались в то время святые отцы, то, естественно, не молчали внешне, а внутренне они творили молитву. И там, где двое и трое собраны во имя мое, там и я среди них. И Господь там пребывал. Сидели, молчали. И молчанием научались друг от друга святости. У нас, к сожалению, этого нету. Вот к чему мы это говорим? На будущее. Если возникла, как говорят, томительная или неловкая тишина, она ловкая и никакая не томительная. Сиди себе, молись. И все. В тех странах никогда не бывает дождя, и солнце светит круглый год с безоблачного неба, озаряя все ослепительным блеском. У нас наоборот, у нас небо практически всегда затянуто тучами, и то моросит, то льет. А там, видим, там на самом деле нет ни облачка. С ненарушимой правильностью разливается Нил ежегодно. И та же правильная жизнь природы, то замирает в Египте, истощаясь от засухи, то вновь возрождается после плодотворного разлития. То есть там жизнь гнездится в основном в устьях реки Нил и вдоль ее. Но видим, чем характерно. Она разливается. Вот Господь так устроил, что вода поднимается и разливает, покрывает поля. Вот она покрыла поля, посеяли, вода потихонечку уходит, 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 выросла, а потом Нил уходит в свое русло и начинается засуха. И вот несколько раз в год она выходит из берегов, и тогда сажают, собирают урожай. Вот с чем связано? То есть, то засуха, то плодородие. То засуха, то плодородие. Такие контрасты. Нигде нет такой противоположности яркого света и тени, жизни и смерти, как в Египте. Нигде правильная смена явлений природы, возрождение и истощение не говорит так ясно о тленности всего живущего и будущем обновлении. То есть Господь нам вот в этих явлениях повсеместно показывает жизнь и смерть, жизнь и смерть. Мы ее наблюдаем и у себя вообще по всему земному шару. День, ночь, жизнь, смерть. Лето, зима, жизнь, смерть. То есть осень, понятно, серебро, это у нас на голове с вами. А некоторые его гуталином мажут. То есть Господь нам голову серебром покрывает. А некоторые, противясь Богу, эту осень превращают, понятно, в что. Итак, так вот, Господь нам постоянно, для чего? Помним, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Кто о смерти помнит, а мы помним ли мы с вами о смерти? Вот сегодня, в течение дня, сколько раз мы вспомнили о смерти? Вот слава Богу, когда переваливает за 50, вот это уже почаще. Тут кольнуло, там стрельнуло, тут отдает, уже начинаешь уже думать, да? Вот. А не рак ли? Да? Вот. Это первое сразу без, говорит, да рак у тебя. Все, и человек начинает бояться рака, умирает от инфаркта. Значит, тут вот в чем дело. Ведь о смерти можно помнить по-разному. Одни любой ценой пытаются сохраниться здесь, и тогда идут и к бабкам, и к гадалкам, и к кому угодно, к экстрасенсам, любой ценой, когда врачи разводят руками, говорят, невозможно, а другие уповают на Бога, говорят, Господи, если Ты его угодно, то Ты исцелишь, а если нет, то, значит, примешь меня, перестрадаю здесь за свои грехи, через болезни простятся они мне, неведомые, забытые и прочее, и отойду к тебе. То есть, вот одни уповают на Бога, и им смерть не страшна. К смерти готовимся только чем? Покаянием и исправлением своей жизни. А другие уповают на врачей, на кого угодно, и готовы ради искоренения болезни пойти на преступление. А некоторые на Бога уповают, поэтому вот я в Солоспилсе, произошло чудо, вот первый крестик в золотой цепочке уже висит на нерукотворной иконе Пресвятой Богородицы, которая на стекле образовалась. Первый крестик с первой золотой цепочкой. Значит, для тех, кто не знает, буквально на второй день после явления ее, этой иконы на стекле, пришла женщина, у которой врачи отказались лечить болезнь, потому что это было последствия предыдущей болезни, и сказали, это у тебя последствия, оно не лечится. И, ну, не лечится, человек смирился. Пришла, помолилась, вышла, и болезни нету. Приходила, все прислушивалась. Вот это характерно для нас. Вернется, не вернется, такое маловерие, да, оно не возвращается. Человек укрепился. И вот владыка благословил в знак признательности Богородицы, в знак ее видимого к нам благоволения, повесить золотой крестик и золотую цепочку. То есть на цепочке крестик. Вот таким образом. И уже у нас это первое явление есть. Вот человек на Бога уповает. Вот если бы она пила таблетки, врачи ее лечили, и она побывала в храме и исцелилась, то многие бы сказали, ты таблетками исцелилась. Но поскольку ничего не пила, не ела, и никакой помощи от врачей не ожидала, пришла помощь оттуда, откуда ее не ждут безбожники. Вот. А у нас все упование на Богородицу, на Господа, на святых. Вот. Вот так мы с вами готовимся к смерти. Уповаем на Господа, на милосердие, но при этом, значит, основная подготовка – это исповедь и исправление. Да? Нигде поэтому столь строго не задумывались люди о загробном существовании. И вот воздвиглась пирамиды, расстроились целые города мертвых, и всюду гробницы, и всюду мысль о ничтожестве и тленности земной жизни. То есть, видим, люди понимали жизнь, смерть, и что она короткая, эта жизнь, и стали строить пирамиды и прочее, то есть пытались как-то увековечить. Жизнь коротка, а загробная вечная, и египтяне не щадили трудов, чтобы увековечить свое посмертное существование. То есть они пытались, построив пирамиду или склеп, значит, забальзамировав тело, пытались, что там вот на том свете человек будет жить, и в этих хоромах они для него строили. Ну, вещами снабжали, потому что ему же надо будет там на том свете. К сожалению, у нас есть тоже такие случаи, когда пытаются в гроб очки положить, а носовой платок, говорим, родной, так нет там насморка. Не бывает его. Значит, ну вот. И очень часто вечернюю газету, он, говорит, очень любил читать, туда же ее, да. Вот, ну, язычники так хоронили, они все ложили, все предметы необходимые ложили, потому что на том свете человеку пригодится. И вот, к сожалению, вот это язычество, оно проникает во все щели нашей жизни, и начинаются вот такие вот непристойности, скажем. Ну вот, так вот, видим, египтяне не щадили трудов, чтобы увековечить. Вспомним недалекое социалистическое прошлое. Тоже пытались себя увековечить безбожники. Значит, ставили себе памятники. Дальше, одни себя в книгах пытались прославить для потомков, потому что в будущую жизнь-то не верили, ее нету. Но вот пусть останется в памяти. Ну и память осталась. От некоторых такая, чтобы лучше ее и не было, этой памяти. Ну вот, но усиленно старались. Города называли своими именами, памятники при жизни, бюсты ставили и прочее. Но только христианская вера озарила истинным светом великую тайну, которая так глубоко занимала душу древних египтян. Тайну будущей жизни, бессмертия души и последнего воздаяния. Вот если об этом помнить, если мы с вами вступаем в беседу с человеком, далеким от веры и от церкви, то надо с этого начинать. Вот еще раз рекомендую и повторяю то, что говорил в свое время, еще будучи митрополитом, наш нынешний патриарх Кирилл говорил на рождественских чтениях, что если хотите, чтобы вас слушали, надо начинать с бессмертия. То есть, что мы бессмертны, и что дальше ожидает каждого та участь, которую он здесь, на земле, себе уготовал. Вот здесь мы сеем, там будем уже пожинать. И какую хочешь иметь бытность на том свете, так себя и веди соответственно. Вот если хотим, чтобы нас слушали, с этого надо начинать обязательно. В противном случае нам больше нас слушать не будут, нет стимула. А так мы человеку дарим вечную жизнь. То есть мы ему объясняем, что она есть. До этого он был обкраден. Он верил, что положит в могилу, и на этом все. А тут, оказывается, есть вечная жизнь. Вот. И ненужными оказались вечные вековые пирамиды, пышные гробницы. И излишними стали все заботы о сохранении мумий. Не о сохранении тленного тела, о чистоте бессмертной души, о святости жизни, по заповедям Евангелия. Вот о чем необходимо было ревновать теперь для вечного блаженства. И не мудрено, что нигде слова евангельского учения ни над кем не являли столько силы, как в Египте. Вот люди поняли, жизнь тленная. Вдруг услышали проповедь Христа, вдохновились, и вот они к ней прилепились. И она имела в них силу, потому что человек, когда понимает, твердо понимает, что придется отвечать, то он всем сердцем тянется к тому, кто за нас пострадал, кто жизни не пощадил своей. Вот тогда к тому и тянется с благодарностью. Руфин, пресвитер Аквилейский, повествует: «Пришли мы в один город в Фиваиде, в Оксиринг. Теперь этот город засыпан песками, нет его города. В этом городе мы нашли так много примеров христианского благочестия, что трудно дать понятие об этом в рассказе». Вот о подобном городе мне ранее не приходилось слышать. Вот если бы были такие города у нас сейчас, то монастыри не были бы нужны, думается. Иноки встречались нам со всех сторон в окрестностях города, а внутри он весь наполнен ими. Но еще раз помним, что инок отличается от мирянина двумя обетами – нестяжание и безбрачие. Да? А все остальное равно распространяется, заповеди как на инока, так и на мирянина. Но вот там столько людей пожелало жить нестяжательно и без брака. Какие только были в нем общественные здания и храмы древнего суеверия, все обратились в жилища иноков. То есть раньше капища, которые были, они превратили все в монастыри. Во всем городе, казалось нам, было гораздо больше монастырей, чем частных домов. Город весьма обширен и многолюден, и в нем 12 церквей, в которых собирался народ для общественного богослужения. Обители не входят в это число, а в каждой есть свое здание для богослужения. В воротах города, в башнях, в каждом уголке, везде иноки, и отовсюду денно и ночно возносится хвала Богу и песнопение. Кстати, зашли в город, а там слава Вышнему Богу на земле мир, в человеках благоговение, повернулся, а там еще... То есть сплошная симфония из богослужебных песен, из восхваления Бога. Значит, уже не слышишь этого бэби-бэби-бала-бала, да? Вот. То, что у нас вышел и кругом из машин льется, из окон, вот эта ужасная музыка вражья. Весь город обратился как бы в один храм. Нет там ни еретиков, ни язычников, только одни христиане, одни православные. И не будет никакого различия, совершит ли епископ богослужение на улице или в храме. Представляете, епископ на улице совершает богослужение. У нас по какому поводу такое делается? Когда храм не в состоянии вместить на очередной праздник всех желающих, тогда делается престол на улице и делается богослужение, ведется богослужение. Вот такое на фаворе происходит в день преображения. Там тоже делается около стены храма алтарь и служба, и народ весь на улице. И там же сходит облако. Где-то вот к концу богослужения, когда уже священники причастились, начинаем мирян причащать, и в это время опускается облако. То есть оно не пускается, оно образуется там. Потом уходит в небо, небо чистое абсолютно, холодно, ветер пронзительный. Ушло облако, снова образовалось, снова ушло. Опытные брали с собой пледы и сразу закутывались, потому что одежда насквозь становится мокрая. Но вот удивительно, одежда мокрая, но не чувствуешь ни холода. И я не видел, чтобы кто-нибудь в группе простыл, хотя некоторые по легкомыслию были в одних кофточках, в тонких и с короткими рукавами. Вот это то облако, которое образовалось, когда преобразился Господь. Помним, что это Святой Дух в виде облака явился. Помним, однажды он явился в виде огня на купине, неопалимой, потом в виде голуба, когда Господь крестился, и в виде облака на фаворе. Вот такие явления в виде огненных языков, когда было Пятидесятница, сошествие Святого Духа. У всех ворот города можно встретить начальников и первых лиц в городе, которые вместе с простыми гражданами наблюдают, не покажется ли странника или бедняка, и наперерыв стараются доставить ему все необходимое, кому бы он ни зашел прежде других. Смотрите, соревнование такое стоит, и кто первый увидит, чтобы, скажите, этого странника прийти, накормить, напоить. Вот добродетели. Что сказать о том, что сделано население города для нас? Вот они явились, и трудно передать, что население города сделало для пришельцев. Лишь только завидели нас, как бросились к нам навстречу, как к ангелам, и воздали нам приветствие, которое не могу выразить словами. Что сказать об иноках и инокинях, которых, как сказано выше, там множество. От святого епископа тогда, того места, мы узнали, что в городе находится 20 тысяч инокинь и 10 тысяч иноков. Мы не можем описать словами их радушие и их услуг. Наши плащи разливались на части, так каждый спешил взять нас к себе. Только уважение к ним не позволяет нам распространяться об этом. Мы видели там много святых отцов, получивших от Бога различные виды благодати. То дар разумления, Слово Божие, то дар воздержания, то дар знамени и великих добродетелей. Вот теперь представим, приезжаем мы в город Ригу, выходим из поезда, и тут к нам бросаются на перерыв. Кто чемодан выхватил из рук у нас? Понятно, не побежал в другую сторону, да? Значит, кто за одежду? И каждый говорит, ко мне пойдем. Нет, ко мне. Сейчас вот, ну, что, брат, я ж первый его заметил, да? Вот, он ко мне пойдет. Вот, накормили, напоили, да, еще думали, что бы еще сделать, да, денег на дорогу дали. Вот, ну вот, представить себе трудно, да? Но вот, вот видим, ведь все-таки так жить можно. Ведь жили так люди. Почему? Было единодушие. Одна душа была. У нас не только единодушия, к сожалению, нету, а есть еще великое разномнение, даже среди верующих. Настолько мнения расходятся. И самое страшное, когда эти мнения не согласовываются с учением святых отцов, с канонами. А ведь только то мнение правильное, которое согласовано с законом Божьим, с учением святых отцов и с канонами церкви. Вот это истинное. А другое мнение, значит, противное. И вот оставим мы свое мнение, не проверив даже зачастую, а угодно оно Богу или нет, это мнение. Соответствует оно или оно ложное. Вот как замечательно служить в храме, где единодушие и где нет разномнения, где есть послушание и где есть любовь. Как замечательно служить, как замечательно, когда собирается народ единодушный. Вот милости Божией, когда собирается у нас на стройке, на строительство нашего храма, ну, кроме как одна семья, по-другому не скажешь. Кто бы ни пришел. Ну, понятно, потому что там в основном из двух костяков складываются тружники. Это Нива Духовная и прихожане Солоспилского храма. И вот, как оказалось очевидным, многие члены Нивы Духовной стали уже теперь постоянными прихожане Солоспилского храма. Вот такое явление появилось у нас, да? Вот. Так вот, как замечательно. Ну, душа радуется легко. Душа, действительно отрекшаяся от мира, то есть оторвавшаяся от себя всякую порочность, не дает уже дьяволу никакого доступа внутрь себя. То есть, еще раз, вот помним, что через наши пороки враг внедряется. Искоренив пороки, мы искореняем дьявола. Он укрощает гнев человек, подавляет ярость, избегает лжи. Значит, еще раз помним, укрощает гнев. Значит, для того, чтобы его укротить, надо знать, как его укротить. Вот только те, кто изучают таких святых отцов, как, скажем, Никодим Святогорец, который написал «Невидимую брань», или Тропион, вот те уже учатся бороться с гневом. Помним, да, что первое, надо не с гневом бороться, а с корнем, с негодованием, недовольством чужими поступками и словами. Значит, если у человека есть великодушие, не будет гнева. Потому что, да что там, говорит, бывает, да? Вот, Господи, прости, не накажи. То есть, вот если человек не знает оружия, как бороться, ну, он может биться сколько угодно, каждый раз приходит, гневнюсь, а спрашивает, как ты борешься? Ну, я стараюсь терпеть. А как ты терпишь? Ну, вот я молчу, а потом уже не выдержу и уже все скажу. Да не терплю, а камни за пазуху складываю, а потом все в кучу и пустила. Терпеть, я сразу, Господи, не накажи, и все. Да, еще больше претерплю. И слава тебе, Господи, мне это справедливо. Вот это терпение. Значит, ярость оттуда же. Избегает лжи. К сожалению, зачастую лгут буквально неоправданно даже, да? Вот, просто по привычке. Гнушается ненависти. Мы помним, да? Ненависть, она у нас рождается из-за обид. Да? То есть по самолюбию и злопамятству. Помним, кто нам что худое сделал. Поэтому, как вспомнил человека, так и вспомнил, что он недоброе сделал нам. Тут же бес напомнит. И все, злопамятство, оно рождает ненависть. Начинает и говорит, да нет, я не ненавижу. Спрашиваешь, а ты хотел бы вот выйти сейчас и встретиться с этим человеком? Нет. Значит, ненависть. Почему? Ненавижу, видеть не хочу. Ненависть не хочу видеть. Вот определение ее. И не только не злословит, но даже не дозволяет и мыслить что-либо дурное о своем ближнем. Помним, что сказал архангел Михаил, когда вышел на войну с сатаной. Да не помыслим ничего неугодного Богу. Вот с этого начинается война с сатаной. Да не помыслю. Как только у нас в мыслях проходной двор, значит, сатана через помыслы и закрадывается. А у нас или мекину пережевывает человек, все время идет, и что-то одно подумал, другое, мысль перескакивает с одно на другое, с другого на третье. А потом, слушай, о чем ты думаешь? Да не знаю. На самом деле он не знает, о чем он думает. Да? Потому что мекина пережевывает. Или в помыслах начинает беседовать с человеком, с которым поссорился. Продолжает. Ну, понятно, что это... Или кому-то доказывать в мыслях, что он прав, что тот не прав и так далее. То есть помним, что вот эта беседа в мыслях с кем-то, это беседа с бесом. Там мы всегда правы получаемся, и наверху мы всегда в этих помыслах мы всех побеждаем. Очень убедительно мы говорим. Сатана нам это позволяет, чтобы еще и гордость у нас внутри там родилась. Радость и горе брата, такой человек, считает своим. Душа, соблюдающая это и другое, подобное этому, отверзает в себе место для Святого Духа. Итак, хотим место в душе для Святого Духа образовать, значит, надо бороться с этими страстями. Если вселиться в такую душу и озарит ее Святой Дух, в ней всегда пребывает радость. Еще раз запомним, всегда. Не иногда, а всегда. Всегда, это даже если тебя оскорбили, обругали. Если произошло потеря имущества, здоровья близкого, человек испытывает радость в любом случае. Мы с вами уже эту тему проходили, как радоваться во всех случаях жизни. Если кто забыл, значит, надо поднять предыдущее занятие и в памяти воскресить. То есть, что бы ни случилось, мы радуемся. Обругали, слава тебе, справедливо, слава тебе, Господи, значит, простились грехи. Несправедливо, слава тебе, Господи, для венца. В любом случае, радость. Слава тебе, Господи, ты же попустил, ты эту хочу, эту хочу. Итак, всегда бывает радость веселья. Еще раз, веселье. Не путь им со злорадством. А то у нас компания собралась, повеселились. Всем кости промыли, над той посмеялись, над этой посмеялись. Да? Это платок так носит, а это смотри, как ходит. А это вчера пришла, сделала такое, сказала, и все засмеялись. Да? То есть злорадство. И, говорит, повеселились. То есть, еще раз, веселье, помним, к злорадству никакого отношения не имеет. Дальше. Любовь, терпение, великодушие. Вот это великодушие, это то, чего нам с вами всем не хватает. То есть это простить, когда у тебя не просят прощения. Раньше, чем у тебя попросили прощения. Как бы ни оскорбили, как бы ни обидели, какой бы ущерб ни нанесли. Да ладно, говорит, что там. Господи накажет, да ладно, ну бывает, да, я еще хуже делаю и прочее. Вот великодушие, я прощаю, не держу зла, все тут же, мгновенно, не потом, вдоволь наобижались, а потом, да ладно, простил им уже там, да, вот. А еще и сказали что-нибудь в ответ, а потом взяли и простили. Я, говорит, на него зла не держу. Но, правда, сказала ему вот то, то и это сказала, да, но зла не держу. Так вот, еще раз, великодушие. Вот если внимательно за собой наблюдать, это как и прочие добродетели, это навык. Если постоянно упражняться в этом, то оно идет как бы изнутри по навыку автоматически человек уже произносит, что произнес, что на устах, то в сердце. Да, бывает, да, прощаю, да, ничего. Наступили на ногу, говорит, простите, говорит, ничего, можно еще раз. Да, все. То есть абсолютное великодушие. Вот как грех, когда в нем часто упражняешься, он переходит в страсть. От долгого упражнения, частого употребления, как трактуют святые отцы, становится страстью. Вот так и добродетель. Если мы в добре часто упражняемся, то оно превращается в добродетель. Кротость. И все плоды Святого Духа. Ну, насчет кротости у нас с вами, конечно, Господи помилуй, дай нам ее, этой кротости. Чего у нас не хватает, так это ее сполна. Начиная с чего? Начиная с вразумления ближнего. Мы же любим ближнего. Мы любим, очень любим родственников, знакомых, мы очень любим. И хотим, чтобы они исправились. Да? Значит, если бы не любили, мы бы не хотели, чтобы они исправились. Мы хотим, чтобы они исправились. Что мы делаем? Мы для этого делаем, ну, как некоторые говорят, замечания делаем, да? Вот. Вразумление делаем. И дальше обратимся к Господу и к святым отцам, и к апостолам. А там, значит, сказано так, вразумляйте в духе кротости. А теперь прикинем, когда мы последний раз в духе кротости вразумляли. Мы шашку наголо и пошли вразумлять. И тон у нас соответствующий, такой требовательный. Да? Вот. И все. Какой тут кротость? Значит, что жена мужа вразумляет, да, в духе кротости, что наоборот. И тогда аж и подчиненных. С подчиненными там вообще какая крутость? Это-то и есть то самое, о чем говорит Господь в Евангелии. «Не может древо добро плоды злы творите, ниже древо злое плоды добры творите. Древо познается по плодам своим». То есть нас будут с вами по плодам определять. И вот в окрестностях Фиваиды расположено было около 10 языческих поселений. Вот смотрите, в один момент путешественники прибыли туда, где их на руках носили христиане, а вот теперь, значит, переместились дальше по пустыне. И вот в окрестностях Вифаиды там было около 10 языческих поселений. Там процветало сатанинское суеверие, и храм был весьма обширный, в котором стоял истукан. В сопровождении огромной толпы народа жрецы обносили его поселением, неистовствуя наподобие вакханок. Свое мерзкое служение совершали они, как бы и спрашивая дождя. Значит, чтобы было понятно, вот это вакханалия – это ужасное состояние людей. Собирались женщины, творили уму непостижимое бесстыдство, так что за вакханалию даже в Италии преследовали, уголовно наказывали в свое время, в то время. И все равно производили вот эти неистовства вакханальные. И вот трудно себе представить, что творилось, когда язычники, испрасывая дождя, творили мерзости друг друга на глазах, без стеснения и прочее. Но это вот как сейчас у нас молодежь стоит на остановке и целуется. И не просто целуется, обнимается, целуется так запросто. И там 17-то нету еще, да? Вот. То есть ни стеснения, ни стыда, ни совести, ни да почему? А потому что по телевизору, это же круто. Так запросто, вот. И никто замечаний не делает, потому что боятся, что тут же матом обругают, да? Вот. Сильно обругают. Еще раз хочу подчеркнуть. Хотим мы вразумить. Значит, как? В духе кротости сказали. Ребятки, вы такие хорошие. Вот жених и невеста без пяти минут. Ну, вот на вас, младше вас смотрят, да, вы целуетесь, им соблазн, да. Вот. Они скажут, ой, простите, мы нечаянно, да. Вот. То есть, вот таким образом никто никогда не обругает, если мы в духе кротости и с любви. Значит, любовь, на самом деле, мы их любим, они хорошие. Они просто не понимают, у них отравленное сознание. Они не ведают, что творят. Вот. Итак, вот помнится, раньше никто мимо не проходил, когда дети творили безобразие и говорили, а еще пионер, да? А еще сидишь, а старушка стоит, да? Тут же поднимали это и сажали старушку. Вот. А сейчас все уже кануло. То есть боятся люди воспитывать посторонних. Почему? А по самолюбию, по саможалению. Потому что страшно. Вдруг обругают, еще и побьют. Но еще раз, побьют только в том случае, если мы сами с агрессией. Да? Потому что зло порождает, что зло никогда не погасит. Если мы ненавидим того, кто у нас на глазах творит грех, значит, мы ненавидим человека, ненавидим Бога. Да? Вот. Потому что в каждом есть искра Божия. Что там? Вот. Итак, случилось как-то раз во время совершения этих бесчинств проходить мимо тех мест блаженному Аполлонию с несколькими из братьев. И увидел он толпы несчастных. Точно злой дух увлекал их к неистовству. Пожалел их Ава и, склонив колено, призвал Господа и Спасителя нашего и всех, кто только участвовал в бесовском бесчинстве, остановились вместе с устуканом и не могли продолжать шествие. Невидимая сила удерживала их на месте. Весь день тот палил их нестерпимый зной, и они не знали о причине прекративших им путь. Вот Ава пожалел, да? Помолился, и они под зноем стоят, страдают, да, пожалел Ава. И сказали народу языческие жрецы, вблизи пустыни живет один христианин по имени Аполлоний. Это его дело. Если он не смилуется, нам не избежать беды. И сошлось много народа со всех сторон и стали спрашивать о причине необычного явления. Участники идолослужения отвечали, что они ничего не знают. Догадываемся, впрочем, что это дело одного мужа и просим умолить его. Вы правильно рассудили, отвечали им, и мы видели его проходящим здесь. Между тем, приложены были все усилия помочь себе. Привели валов, силу которых надеялись было сдвинуть истукана с места. Но ничто не помогало, все было тщетно. Тогда отправляют послов к человеку Божию, давая обещание. Если он разрешит их узы, вместе с тем расторгнет и узы их заблуждения. Ава немедленно приходит к ним и, сотворив молитву, разрешает их. И все немедленно и единодушно бросаются к нему с верой, поклоняясь Богу и вознося благодарение. То есть, вот она жалость. Да? Пожалел на самом деле их. Не осудил. За их узнали. Пожалел. Гибнут. Древний стукан предается пламени, а люди следуют за человеком Божиим и, обученные им основам веры, вступают в лоно Церкви Божией. Вот отсюда столько можно для себя почерпнуть. Но первое, видим мы, наши родственники, наши знакомые, которых, с которыми мы раньше по молодости дружили, но которые, вот мы пришли к Богу, они как были, так и остались безбожниками. И наши родственники, которые вот беснуются так, вакханалии устраивают. Пляски, песни и прочее, анекдоты, шутки. Вот если мы их любим, если бы мы с верою помолились, Господь бы их остановил. Вот одному ему ведным путем остановил. И это у стуканов, которые они у себя в сердце возродили, оттуда бы исторгли, если бы мы только с вами с верою молились. И еще, значит, как святые отцы указывают, что кто может вымолить от определенного беса? Тот, кто сам этого беса исторг у себя из сердца. То есть, если человек покончил с алкоголем окончательно, то он может помочь тому, кто страдает от алкоголя. Молиться с верой Господь устроит, Господь поможет. Значит, но Господь проверяет и его, и нас. Помолились мы, а он как пил, так и пьет. У нас что? Вера, где она? Она сразу исчезает. Нет, ее руки опустились. Ну, что-то я толком молюсь, а ему еще хуже. Да? А ему еще и хуже. Так и приходит, батюшка, вот молюсь, а он вчера раздели, а позавчера разули, избили, мобильник отняли. Да? А я вот акафист вот читаю, непиваемой чаши. Ты говоришь, так это норма? Если бы он пил и пил потихоньку, он бы дальше пил. А это вразумление. Это как раз вот этот случай, как с язычниками. Остановились и страдали. И страдания их привели к вразумлению. Вот так и тут. Начинает человек страдать. Через это начинает задумываться, а стоит ли, может, все-таки бросить. То есть, если мы жалеем человека, видим, жалость это не всегда, когда человеку, чтобы ему было хорошо. Ему хорошо будет тогда, когда Господь его через вот эти горькие лекарства приведет все-таки к вере. Да? Вот если мы с вами бы с верой молились, как это Тава, то, соответственно, и наши близкие, родные, глядишь, уже бы и обернулись. Уже истуканов. Мало того, у себя вот этих истуканов мы бы извергли, если бы с верой только обращались к Богу. Многие остались Саввою, и даже теперь их можно видеть в обителях. Слава о дивном событии далеко распространилось, и многие обратились к Господу, так что в тех странах совсем почти не осталось язычников. То есть, еще раз хочется напомнить, что скорби очень полезны для покаяния. Очень полезны скорби. А как мы их боимся? Как мы не желаем скорби? Как мы не желаем этого лекарства горького? А иначе как нас разумишь? Спустя немного времени возникла вражда между двумя селениями из-за границ. Узнав об этом, человек Божий поспешил прийти для вотворения мира. Но враги увлеклись яростью, отнюдь не склоняясь к миру. Особенно одна сторона, крепко надеявшаяся на силу какого-то разбойника. Этот человек, по-видимому, был поджигателем. Но это у нас с вами, что трудовые коллективы, что в семье зачастую разделяются, и вражда не на жизнь, а на смерть. Между братьями, сестрами, я уж не говорю, между свекровью и невесткой, между зятем и тещей, да, это вообще зять и теща, понятно. Ну, теща же хочет, чтобы зять хороший был, правильно, да? Вот, поэтому она и вразумляет его. А зять тоже не понимает. Теща говорит, старая, ничего не понимает. Итак, заметив его упорство, Аполлоний сказал ему, «Если, друже, ты поможешь мне водворить мир, я умолю Бога, и Он отпустит тебе твои прегрешения». И мы вправе сказать, что вот смотри, если ты сейчас ему простишь, то пойдешь на исповедь, тебя Господь тоже простит. А прощать есть что. Потому что вот загляни в свой список житейский, оглянись назад, посмотришь, что столько натворили. Вот то же самое, что старец говорил, и мы вполне вправе сказать, что ты простишь, тебе простится. Услыхав это, разбойник тотчас с мольбой бросился к ногам человека Божия. Потом, обратившись к толпе, следующей за ним, приказал всем разойтись с миром. Все разошлись по домам, а сам остался с Аполлонием, умоляя его об исполнении обещания. Аполлоний взял его с собою и, идя дорогу, наставлял его. «Тебе необходимо сперва решиться, совершенно изменить свою жизнь». И затем терпеливо молить Бога о милосердии. Вот совершенно изменить свою жизнь. Вот это мы должны сказать человеку, который хочет спастись, который пришел к нам за советом. Если будешь жить так же, значит, уже урожай есть. Но в таких случаях чаще всего слышишь, но мы же в миру живем, как будто... Правила церковные написаны исключительно для монахов. Для монахов есть, но они отдельные. А то, что касается для мирян, значит, это для мирян. Но я же в миру живу. Вот такое очень часто приходится слышать. То есть не хочет человек менять свою жизнь. Вот хочет, чтобы Господь ему даровал и то, и это, чтобы изменились у него окружающие, чтобы изменилось его благосостояние, но сам меняться не хочет. Вот это беда. Значит, разъяснить, или ты меняешься, и меняется все вокруг тебя, и ты сам, сказано, спасись сам, вокруг тебя спасу за тысячи. Ожидая с верой исполнения обещания, вся возможна верующему. Настала ночь, и они вместе легли спать в обители. И вот оба видят во сне. Они на небе и стоят перед престолом Христа. Кругом стоят ангелы и святые, вознося молитвы Господу. И сами они начинают молиться. Глаз Божий прогремел над ними. Нет общения света со тьмой. Нет счастья неверному с верными. Ради молитвы их, Аполлоний, дано будет ему спасение». Что видели, что слышали они, того не может пересказать язык, не может услыхать ухо. Пробудившись от сна, они поведали братья, и велико было всеобщее изумление, когда тот и другой рассказывали об одном сновидении. Раскаявшись же и ставший уже святым разбойник, совершенно изменив свою жизнь и весь внутренний строй. Точно волк сделался агнцем по слову пророка Исаии. И пастись будет волк с агнцем, и лев аки вол, ясти будет плевы. Ну вот, когда читаешь подобное, то начинаешь понимать, что какого бы грехопадшего не увидел человека, он по милости Божией может в любую секунду стать святым. А что мы получим за осуждение? Что мы получим за осуждение? За пренебрежение? Он сегодня разбойник, завтра он святой. А мы себя возомнившим праведниками, значит, будем давать ответ по полной. Не умолчим и о том, что совершенно им, как мы слышали на первых же порах, после того, как он начал жить еще с небольшим числом братьев в пещерах. Наступил день Святой Пасхи. Отправлена была торжественная утренняя. Братья причастили святых тайн. Из бывших запасов было приготовлено кое-что для подкрепления братьев. Что же у них было? Всего только немного черствого хлеба да соленые овощи. Вот Пасха. Чуть-чуть хлеба черствого и соленые овощи. Тогда святой Аполлоний сказал: «Если мы имеем веру, как истинные слуги Христа, пусть каждый из вас и спросит себя для радостного дня то, чего бы он охотно ныне вкусил». Вот вера была, да? Вот каждый, вот, ну, представьте, что хочешь, сыра там, колбасы, да, вот представь, что хочешь. Братья просили его самого обратиться к Богу с молитвою, потому что он превосходил всех возрастом и своими подвигами. Себя же они сочли недостойными такой милости. Тогда Ава, живящий радостью, излил молитву перед Богом, и по окончании ее все воскликнули: «Аминь». Помним, аминь – это истинно. То есть они подтвердили, они соучастники были его молитвы. Вдруг у самого входа в пещеру появились совершенно неизвестные люди, доставившие в таком изобилии различного рода припасы, что никто не мог представить себе ни такого изобилия, ни разнообразия, ни такой быстроты доставки. В числе припасов были яблоки такого рода, какие совсем не родятся в Египте. Понятно, откуда яблоки? Необычайно большое грозди винограда, орех, смоква, финикийский гранат, сотовый мед и много молока, огромные сирийские финики и еще теплые хлебы необычайной белизны, тоже, по-видимому, из чужих земель. Доставшие все это лишь только вручили инокам, как тотчас поспешили удалиться обратно к тому, кто их послал. Тогда, воздав благодарность Богу, иноки приступили к трапезе и вкусили неспосланных им даров. И таково было изобилие принесенных запасов, что их доставало при ежедневном вкушении до самого дня Пятидесятницы. Вот что сотворил Господь ради торжества Великого дня. Ну вот, поверье, да? Была бы у нас с вами вера, мы бы тоже так питались. А нас, к сожалению, нету. Но мы с вами еще и тунец бы начали. Че нам работать, что нам работать перестал, молиться перестал. Да? Че, с неба поступает, подает, так что ж. Вот. Однажды настал голод в Фиваиде. Зная, что отшельники, служившие Господу вместе с Аполлонием, часто без пищи насыщались по благости Божией, жители тех стран все вместе с женщинами и детьми приходили к нему, прося пищи и благословения. Без малейших колебаний он начал выносить из кладовой запасы для братьев и щедро отделять каждого. Вот осталось всего только 3 корзины. Между тем народ жестоко страдал от голода. Тогда он призывает вынести на виду всех оставшие корзины, содержавшие дневную пищу для братьев. И вслух всего собравшегося народа, взяв руки к небу, воскликнул: «Неужели рука Господня не сильно умножить это?» Так глаголит Дух Святый. «Не источится хлеб в корзинах, пока все мы не станем вкушать новых плодов». И многое множество свидетелей, очевидцев, уверяли нас, что в течение 4 месяцев не переставали брать хлеб из корзин, и он не убывал. И в другое время он совершил подобное этому зерном и маслом. Злой дух, устрашенный его могуществом, однажды, как нам передавали, сказал ему: «Уж не Илья ли ты, или иной кто из пророков и апостолов, что дерзаешь творить столь великие знамения?» На самом деле, помним, Илья приумножал, и другие пророки приумножали и масло, и хлеб, и прочее. Так что сказал ему Аполлоний? «Что ж, — возразил Аполлоний, — разве пророки и апостолы не были людьми и не могли предать нам свою веру и свою благодатную силу? На самом деле, что у них? Печень, почки другие были. Такие же люди были. Только что вера была. Это вот то, чего нам не хватает. Кстати, хочу заметить, что практически нет ни одного человека, который не попадал бы в крайнюю ситуацию. И вот, когда взмолился Богу, вдруг приходила помощь оттуда, откуда не ждал. Но, к сожалению, в таких случаях мы начинаем воздавать благодарность тому, кто нас выручил, забывая о Боге. Ну так, в лучшем случае, ну, слава Богу, да, а вот тебе спасибо, и как ты добрый, там и прочее, да, кого Господь прислал. И мало того, мы не видим вот этого благодеяния Божия по нашей молитве. Если бы мы поняли, что тот же момент, что это вот как с Ильей, как вот с Аполлонием Господь приумножил, у нас бы вера крепла. А мы зачастую относим это к случайностям. Случайно шел человек, случайно зашел, случайно принес, случайно помог и так далее. Итак, и разве только тогда только Бог существовал, а теперь уже нет Его? То есть тогда Он давал, а сейчас нет? Да не будет. Бог всемогущ, и что может, всегда может. Но если Бог так благ, скажи мне, отчего ты так злобен? Об этих деяниях святого Авы мы узнали из правдивых рассказов старцев, отличавшихся глубоким благочестием и святой жизнью. И хотя их рассказы заслуживают полного доверия, однако Господь удостоверил нас в правде всего, что мы слышали, тем, что пришлось видеть нам самим. Мы видели, как расставляли по пустым столам полные корзины с хлебом. После насыщения всей братьи они убирались снова, и хлеба в них не убавлялось. Вообще, мы видели много удивительного и при посещении обители святого Аполлония, о чем нельзя не рассказать. Нас трое братья отправились к нему. Мы находились еще на далеком расстоянии от обители, как нас встретили братья. Они уже за 3 дня узнали о нашем прибытии, встретили нас пением псалмов. В лице их сияло дивное веселье и радость, божественный некоторый восторг, какого не увидишь у других людей на земле. Мы не видели там ни одного печального лица. Если же кто-либо иногда казался несколько омраченным скорбью, Ава Аполлоний немедленно спрашивал о причине печали. Очень часто При желании со стороны брата скрыть причину скорби, он сам открывал, что таилось у него в душе, как приходилось сознаваться в этом испытавшему. На себе прозорливость Авы. Тогда он начинал увещать его, говоря, что все не должно быть место вовсе скорби. И тех, для кого спасение в Боге и надежда Царствия Небесного. Пусть предаются скорби язычники, пусть плачут иудеи, пусть рыдают грешные. Праведным прилично радость. Хочется заметить. Вот мы читаем тут про Аву, читаем про тех, кто у него кормлялся, что они были всегда рады. Но ведь они несли тяжкие труды, молитвенные и труды физические. Они плели корзины, они плели циновки, то есть все, что рукоделием занимались, корзины плели, обрабатывали какие-то участки. А большей частью они трудились на полях у крестьян. То есть, когда наступало время урожая, они нанимались и убирали поля. И часть какого-то урожая они получали для пропитания на оставшиеся дни года. Так вот, это у Авы, это там. Но хочется заметить, вот когда собираются у нас на строительство храма Георгия Победоносца, это же работает. И кирпичи таскают, и блоки, вот в это воскресенье блоки после службы носили, чтобы они не погибли. Так вот, не видно было ни одного, не то что хмурого печального лица, ни одного. Вот кто трудился, доводилось обратить внимание, чтобы все были настолько радостные. Мы с этим явлением столкнулись еще, когда храм Преображенский в Евангелгове ремонтировали. Там была компания ребят молодых, таких лет по 25-30, крепких, которые таскали тяжеленные доски и при этом радовались, улыбались, смеялись, и они были поражены тем. Один, когда сказал, что никогда в жизни не думал, что можно таскать доски и при этом радоваться. Да? Вот. Просто не понимая, что при этом присутствует благодать Божия, которая в сердце вселяет вот эту радость. На самом деле, выполняя тяжелый труд, редко кто испытывает радость. Но в лучшем случае, если мы на работе там работаем, тяжелый труд, то радость от мысли, сколько же я заработаю и куплю то и это, и новую кофточку себе куплю, и сапоги. Да? Вот она, может, еще эта мысль приносит радость. А так сложно, потому что рутина одно и то же, как правило, и прочее. А тут радость. Ни одного, вот как пишет праву, что у него не было там ни одного печального лица и прочее. Вот то же самое мы замечаем у нас, когда собираются настройки. Потому что Господь собирает, потому что одним духом, потому что во славу Божию, и там сам Господь присутствует, и Богородица. Вот. Поэтому явилась она нам вот этой своей иконой, чтобы нас поддержать и прочее. Так вот, смысл какой? Вот читаем про святых отцов, но это же здесь, у нас и сейчас. Только если правильно мы ставим свою жизнь, правильный у нас взгляд на то, чем мы занимаемся. Ведь такую радость можно испытывать и на работе вообще, если понимаешь, что трудишься во славу Божию. Не для того, чтобы получить жалование, да, оно само собой. Но трудишься, думаешь о том, как лучше исполнить. Не о том, сколько заработаешь, а как лучше исполнить. Вот один из тружеников у нас, который впервые попал к нам на стройку, он с удивлением говорил, что раньше я всегда, когда работал, я был хмурый, и я без копейки палец о палец не ударял. Если мне сказали, вот здесь болт прикрути, я спрашивал, сколько заплатишь, да? А здесь, говорит, удивительное состояние. Я с утра до вечера работаю, во-первых, не устаю, а во-вторых, с радостью. И я о деньгах вообще не думаю. Ну, какие там деньги у нас, понятно, да? Вот. Так вот, это здесь и сейчас. Почему я обращаю внимание? Если мы это видим, тогда мы воздаем в должной мере хвалу Богу. Слава Тебе, Господи, Ты нас вдохновил. Слава Тебе, Господи, Ты нас укрепил. Слава Тебе, Господи, Ты нам дал радость труда. Ты нам показал, что все-таки можно, оказывается, безвозмездно, бесплатно трудиться и радоваться. Вот если на это обращаем внимание, мы тогда видим Бога. А если мы просто пришли, потаскали кирпичи, порадовались, что мы такие молодцы, и вообще мы бескорыстные, да, труженики, во, поработали столько, сделали, все, все, Бога нету, да, в лучшем случае в конце прочитали благодарный случай недостойный, и на этом все. Ну вот, еще раз, вспомним, что самое страшное – это неблагодарность Бога. Для чего мы проходим святых отцов? Чтобы видеть, как мы живем, как они жили и как мы живем. И что разницы, в принципе, никакой нету, если правильно подойти к тому образу жизни, которым жили они, которым живем мы. Если уже те, кто любят все земное, радуются тленным и ненадежными предметами, нам ли не гореть восторгом? Если мы только подлинно ожидаем небесной славы и блаженства вечного. Видим, что указывает. Вот если люди радуются даже тленному, он тот купил туфли новые и радуется. Да? А еще если обратили внимание на них, говорит, ой, у тебя туфли новые. Да? Вот. Значит, если уж они этому радуются, как же нам не радоваться небесному? Не учит ли нас апостол, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Так будем радоваться всегда, чтобы ни у одного хмурого лица не было. Буду проверять. Все. И обличать. Будем радоваться. Так в течение целой недели много беседовал с нами Ава о жизни иноческой, запечатлевая правду своих слов величием своих дел. Когда мы собирались в путь, он, провожая нас, напутствовал следующими словами. «Прежде всего, возлюбленные чада, имейте мир между собою и не отделяйтесь друг от друга». Вот, мир между собой и не отделяться. Ведь как скрепляет совместная трапеза? Вот если бы мы каждый на стройке ел свои бутерброды в углу, значит, а еще смотрели, кто что ест, горе было бы нам. А так принесли все в кучу, и потом стол ломится. И сколько раз слышалось, что дома бы я так не поел. На самом деле в пост такое изобилие, и так вкусно, иногда вот изобретением кухарским, так иногда удивляюсь, это же надо же было додуматься так сделать, и так вкусно. Да? Вот я уверен, что все остальные подтвердят. Да? Подтвердят? Точно. Ну, так вот, благословив нас, Ава простился с нами. Считаю долгом не умолчать о том, что мы слышали об одном святом муже, именно об Амоне. Мы видели в пустыне место, где он жил. Поселившись с блаженным Аполлонием, мы направились, простившись с Аполлонием, мы направились в южную часть пустыни. Дорогой мы заметили следы огромного дракона. Точно бревна протащили по песку. На самом деле драконы страшные. Сопровождавшие нас братья уговаривали нас бесстрашно следовать по следам дракона. «Вы увидите могущество веры, когда мы убьем зверя», — говорили они. «Мы своими руками умертвили уже многих драконов и змей, и рогаток». «Не дал ли Спаситель верующим в Него власть наступать на змею и на скорпию, и на всю силу вражию? Так они ободряли нас, но у нас не было столь твердой веры». Ну, правда, у них есть вера, они тут, а у нас? «Ужас овладел нами, и все более и более. мы простили оставить в стороне следы дракона и идти прямым путем. Между тем, один из них с быстротою бросился преследовать дракона. Он уже был близок к логовищу огромного зверя и звал нас к себе, чтобы мы могли видеть, что будет. Но в это время вышел к нам навстречу один брат, живший в соседней пустыне, который удержал нас. «Вы не выдержите вида чудовища». Знаете, что чудовище? Это мужчины, взрослые, которые столько претерпевали всякого разного, и вида чудовища не выдержать. «В особенности, если вам не приходилось никогда видеть его. Я же частенько видел его. Это зверь невероятных размеров, никак не менее 15 локтей в длину». 15 локтей. Дракон. Отговоривши нас подходить к логовищу, этот брат поспешил отвлечь того, который подождал нас, приготовившись поразить зверя. Он стал отзывать его, но тот непременно желал покончить с драконом. И только после многих просьб, наконец, уступил. Вернувшись к нам, он укорил нас за наше малодушие и неверие. Итак, он укорил за малодушие и неверие. Путешественники с кротостью приняли укор в недостатке веры, но едва ли был прав укоривший. Вот справедливо ли он укорил? Как некогда, во времена гонений, церковь неодобрительно смотрела на тех, кто сами вызывались на мучения. Так не следует добровольно, без всякой нужды, подвергаться очевидной опасности в надежде на помощь свыше, то есть это искушать Бога. Как жили христиане? Значит, пока он христиан, был тайный. Пока его не принуждали, скажем, принести жертву идолу, тогда он обнаруживал, что он христианин. Но мало кто шел добровольно сразу, вот я сейчас христианин, пойду на муки. Да? То есть там еще и гордость может быть, которая не даст потом выдержать эти муки, которыми пытали христиан. Так вот, мы шли к пещере, встретившегося нам брата. Он нас принял с искренней любовью, и мы у него отдохнули. Он поведал нам, что в этом самом месте жил один святой муж, его наставник, по имени Амон. Господь много раз являл через него силу свою. Вот что, между прочим, рассказал он нам. Питался Амон одним только хлебом. Да и тот разбойники часто отнимали у него, похищая его скудные запасы. Это ж какую совесть надо иметь? Да, пойти к старцу и отнять кусок хлеба у него. Действительно, разбойники. Долго старец переносил эти обиды. Но вот однажды он отправился в пустыню, и на обратном пути повелел следовать за собой двум драконам. Им повелено было лечь у входа в пещеру и охранять его. Ну, так, две собачки привел, да? Говорит, стеречь. Разбойники явились по своему обычаю, не подозревая, что за стражу найдут они у входа. Увидев драконов, они оцепенели от ужаса и, лишившись чувств, полумертвыми пали на землю. Старец вышел к ним и, увидев их в таком положении, поднялся и сказал им с укором: «Вы видите, что звери добрее вас». Действительно, вывод. Звери его не едят, ни его хлеба. «Они повинуются нам по воле Божией, а вы ни Бога не боитесь». Не стыдитесь обижать его служителей. Приведя грабителей к себе в пещеру, старец приготовил для них трапезу и пригласил их принять пищу. Вот сердце. Не просто погнал, сказал, что сейчас не уйдете, я вот сейчас натравлю на вас. Да? Это мы бы сам так сказали, да, вот еще придешь ко мне, еще и радость была внутри такая. А он провел сюда, давай сейчас я вас угощать буду. Да? Вот еще раз, это нам руководство к действию, как надо поступать с разбойниками. Да? Вот. В сокрушении сердца они проклинали свое бесчеловечное поведение. И в короткое время бывшие разбойники превзошли своим подвигом многих, раньше их начавших служить Господу. Итак, полно и глубоко было раскаяние их, что через несколько времени Господь удостоил их дара совершать знамения и чудеса. Вот пример. Мы с вами, если будем испытывать любовь и доброту к тем, кто нам вредит, то, глядишь, они еще и нас превзойдут в добродетелях. Вот, кстати, часть таких драконов есть на островах Бали. Туда возят туристов, и вот сопровождающие, они в бронежилетах с автоматами Калашникова, потому что он рельсу пробивает. А эти чудовища, они как бронированные, их обычное ружье не возьмет. Вот. Они бегают с громадной скоростью, пожирают все, что только видят. Вот такие есть острова, они там под охраной находятся. Ну вот. Но это отголоски тех драконов, только видится, которые были в пустыне. Поскольку если от одного ужа разбойники, видевшие виды, упали и изнемогли от страха. Это что ж за чудовище? А старец взял и привел. Да? И вот мы тоже с вами будем любого чудовища возить за собой, да? Вот, то есть любого человека, который представляет любую опасность для окружающих, если только мы проявим любовь, тогда Господь нам даст власть, да, такую, что не сможет нам противостоять злобой, что будет обращаться в кроткого. Если хотим кого-то сделать кроткими, значит, что нужно сделать? Самому стать кротким. Да, то помолиться, да? Не, самому стать кротким, и тогда по нашей молитве люди вокруг нас будут уже кротки. Ну вот, а если кто-то не будет кротким, значит, нам как испытание и как награда от Бога. Вот, время у нас с вами истекает, на этом мы с вами остановимся. Следующее у нас с вами занятие 25 января 2010 года.